Есть радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» продолжает свои передачи. В этом часе мы предложим вашему вниманию беседу с кандидатом исторических наук Михаилом Ильичем Якушевым. А сейчас у нашего микрофона директор радио «Радонеж» Евгений Никифоров и его венгерский гость Антал Бабуш.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров и гость сегодняшней радио «Радонеж», заведующий отделом рукописей библиотеки Академии наук Венгерской Республики Антал Бабуш, мой давнишний-давнишний приятель.
Здравствуйте.
Антуш, позволь, я не буду тебя называть господином, бабушем и как-то так сказать звучно, а просто по-братски Антал и на ты. Потому что это будет естественно. Мы знакомы почти что там 20 лет, наверное. И вот сейчас ты заведуешь отделом рукописей библиотеки Академии наук. Занимаешься очень интересной темой — русско-венгерскими отношениями. Причем имеешь возможность доступа к самым важным документам, которые их проясняют. Уже не нужно догадываться, что там происходило. Ты видишь просто по документам, что реально происходило. Что в этих отношениях тебе кажется важным? Когда были периоды действительной любви? Когда были периоды действительной конфронтации, народной ненависти даже к России?
Я думаю, что народной ненависти никогда не было. Так что, ну, конечно, когда вот советская освободительная армия находилась в Венгрии, это для нас не оказало особой радости. Но, значит, с солдатами я и в то время встречался, там, когда я служил в армии, и все были контакты очень нормальные. Ну, конечно, это в 56-м году, во время Венгерской революции, и после этого, это было сложное время для нас. Я думаю, что для вас тоже. Так что, ну, тогда, значит, отношения, конечно, немножечко, значит, учились, но не из этого вервались. Так что сложились наши отношения нормально
после этого.
Как происходило в таком случае культурное взаимодействие между венгерскими писателями и советскими писателями? Ты прекрасно знаешь русскую литературу, ее тенденции, ее историю, структуру, как она развивалась, по крайней мере, в советское время. Вот что-то похожее в Венгрии было?
Да, есть очень, очень много схожего. Например, у нас, значит, самые крупнейшие классики в венгерской литературе 20 века, это так называемые народники, народные писатели. Вот надо такие фамилии, как Ласло Немет, Иеш Джула, Януш Кодолани, Леринц Сабо, Шинка Иштван, Вереш Петер. Это крупнейшие классики. И у вас в России тоже есть, немножечко по-другому их называют, но деревенские писатели, Астафьев, Распутин, вот, они очень близко, значит, по ценностям, потому что для них, для венгерских народников, тоже имела огромное значение национальная культура, национальная почва, как и для ваших деревенских писателей.
Ну, у нас здесь были трагические просто взаимоотношения, ну, не трагические, драматические взаимоотношения между, так сказать, либеральной пишущей братьей и вот консервативной, почвеннической такой русофильской братьей. Вот с кем сражалась у вас, и сражалась ли ваша почвенническая литература? Какие были ее, не хочу сказать, враги, хотя, может быть, иногда и так, а все-таки противники?
Ну, конечно, это положение почти то же самое, как у вас. Так что у нас и было, и есть два лагеря. Значит, так называемые народники и урбанисты. Урбанисты – это либерали. И все это временами даже можно сказать, что это вражда. Это началось в 30-е годы. В 33-м году, можно сказать. И, ну, это и сейчас очень чувствуется, и это очень характерно. Значит, совершенно другие ценности у этих лагеря. Например, значит, для народников очень важно, например, положение зарубежных венгров. Значит, потому что после Первой мировой войны, после Версальского диктата, Венгрия потеряла 2/3 своей территории, и каждый третий венгр оказался за границей. И во время 50-х, 60-х, 70-х, 80-х годов они, венгерские венгры, за рубежом в Румынии и Словакии жили в ужасных условиях. А вот этих для народных писателей, то самая важнейшая цель была, чтобы их спасти, потому что там произошел, можно сказать, что культурный геноцид.
То есть, несмотря на то, что все принадлежали к единому советскому лагерю, к коммунистическому блоку, несмотря на то, что коммунисты пытались нивелировать национальное вообще как таковое, и здесь еще было вот это, у нас, по крайней мере, в литературе, противоречие между коммунистическим универсализмом и коммунистической идеологией и почвеннической традиционной культурой, которая ориентировалась, хотя, может быть, и не всегда сознательно артикулировалась, с христианскими ценностями. Вот как у вас... В этом отношении. Но сначала я хотел бы, чтобы ты договорил и рассказал о том, что происходило действительно с венграми, природными венграми на территории Болгарии и Румынии, потому что мы об этом ничего не знаем совершенно. Это вне нашего культурного контекста.
В первую очередь в Румынии, а потом в Словакии. В Румынии произошла во время Чаушеску, это значит правительство Чаушеску, это была главная цель ассимилировать венгров. Ну, ведь же там в Венгрии там живут более 1000 лет, огромная культура. Могу сказать, что для нас, для венгров, Румыния, ну, это раньше это называлось Трансильвания, это имеет такое же значение, как для сербов Косово. Так что истинная венгерская культура сохранилась там и сейчас, в наше время, потому что самые прекраснейшие писатели, которые пишут на венгерском языке, из Трансильвании и сейчас. Так что там это колыбель венгерской культуры. И во время правительства Чаушеску там были просто кошмарные положения. Ну, представьте себе, что есть там область Хоргита, это так называется. И в 80-е годы регулярно это было, что это почти точно знаю. Так что в начале 80-х годов, например, закончили университет филологического факультета 200-300 человек. И из них 190, ну приблизительно так, которые не знали венгерского языка, и этих румын отправили в венгерские школы. Так что, ну, значит, со всеми огнем и мечом попробовали закрыть венгерские школы. И закрыли. Значит, был такой лимит, что можно было открыть венгерские школы, если, допустим, там 30-35 ребят. Но у румын такого не было. Было очень трудно иметь контакты с венграми в Румынии. Я тоже лично там был в Румынии, и это никогда не забуду, когда вот с автоматом на границе пограничник направил на меня автомат. Это не очень приятно.
Ну, слава богу, что ты не попадал на границу, когда переезжал в Россию. Здесь бы было, наверное, пострашнее тебе. Вот успех какой-либо деятельности венгерских писателей, националистов, почвенников, он какой-то есть? Был ли результат, в конечном счете, был ли? И в каком сейчас ситуации находится проблема?
Да, можно сказать, что именно только у писателей был результат. Потому что во время кадра, ну это представьте себе, что вот политика кадра, это была интернациональная политика. И тот, кто смел говорить о том Венгрии, на территории Венгрии, что за рубежом с венграми, в Румынии, Словакии, есть какие-то проблемы, сразу их называли националистами. Об этом просто не писали, молчали. И было смешное положение, но с другой стороны трагическое. Но представьте себе, что в 70-е годы в одном университете на вступительном экзамене на географическо-исторический факультет, значит, историки, задавали тот каверзный вопрос, что на каком языке говорят секаи. Надо знать, что секаи это живут в Трансильвании, и крупнейший венгерский писатель Томаш Ярон, его спросили, кто эти такие секаи. Он сказал, это более венгр, чем венгр. А вот, значит, на вступительном экзамене спросили, на каком языке говорят секаи, и ни один будущий студент не мог ответить на этот вопрос. Но это то же самое, представьте себе, как, допустим, здесь в России спросить, на каком языке говорят казаки, и вот не знают, что на каком языке говорят. То, что было ужасное положение. И именно вместо официальной политики вот эти народные писатели взяли бремя на свои плеча, и они начали бремя, значит, венгерских национальных меньшинств, и они очень регулярно занимались этим вопросом. Можно сказать, что со своими средствами атаковали венгерское коммунистическое правительство Кадара. И были те результаты, которые, тех результатов, которые они достигли, это именно ради их. Так что после этого именно Союз венгерских писателей уже в 1968 году заявил о том, что зарубежная литература, венгерская литература, это часть общей венгерской культуры, и мы имеем за них ответственность. Так что и в других вопросах вот эти писатели играли очень-очень важную роль.
Ну, тогда в советское время, можно сказать, вы победили в какой-то степени, да? По крайней мере, было признано, что существует единая венгерская большая культура. Сейчас, когда мы сталкиваемся с другими тенденциями, они уже называются не коммунизмом, а глобализмом и евроинтеграцией. Как сейчас эти процессы происходят в Венгрии? Как воспринимается венгерским обществом и венгерской интеллигенцией, венгерскими писателями?
Знаете, это можно сказать, что положение еще сложнее. Так что в коммунистическое время все было ясно. Ты знаешь, что он твой противник, он твой враг, можно так сказать. А сейчас я думаю, что вот символом настоящего времени это надо считать излучение. Атомное излучение, это смертельное излучение, не видишь, но все-таки это убивает тебя. Но это сейчас это происходит и в Венгрии, и в Европе. Это трагично, что в Европе это сейчас происходит. Но мы именно сейчас, во время вот этого правительства, попробуем противостоять.
Меня как раз это интересует, потому что, естественно, Россия не очень пристально наблюдает за политической жизнью Венгрии, а вместе с тем, то, что иногда удается узнать, весьма интересно. Например, ну, Евросоюз, ну, как-то, ну, ненавидит просто, как-то вот активно даже вот ненавидит, яростно ненавидит нынешнего президента Венгрии. Нельзя ли немножечко подробнее рассказать, за что, во-первых, ненавидит, да, и какова его политическая позиция и программа?
Да, это ясно, вы совершенно правы, его ненавидят. Но, например, у нас новая конституция, и вот какой скандал, в этой конституции наложено, что брак – это сочетание мужчины и женщины, а это Европе, это ненормально. С другой стороны, он говорит о том, что, конечно, мы члены Евросоюза, но, несмотря на это, у Венгрии есть свои собственные цели. Так что это тоже скандал. Да еще он собирает налоги с банков. Можете представить, какой скандал? У нас в Венгрии есть, по-моему, гениальная пословица в народе. Это после того, что вот советская армия ушла из Венгрии, есть такая пословица. Танки ушли, банки пришли. Значит, мы сейчас в таком положении. Да еще вот это правительство тоже очень открыто говорит о том, что есть религиозные ценности, и это для Венгрии очень важно, и это для Евросоюза это тоже скандал. Но представьте себе, что там были там такие случаи, что, например, в независимой, в кавычках, в Америке, там один эмигрант, либерал, явно, открыто говорил о том, что вот это правительство Орбана, Виктора Орбана, просто надо любыми средствами, значит, не с демократическими средствами, свернуть. И все. Потому что это не либеральный стандарт. Ну, конечно, это есть более строгие сторонники венгерских интересов, которые думают, что это еще мало. Но я думаю, что это реальная политика. Значит, политическая ситуация в Венгрии такая, что в этих условиях правительство Орбана очень хорошо ориентируется.
В связи с этим, есть ли у него народная поддержка? Как народ реагирует на это? Понятно, что старшее поколение, оно по определению более консервативно и привержено традиционным ценностям. А молодежь, она же очень легко подвержена соблазнам, всякого рода вот этим свободам, которые предлагаются. В целом, как можно оценить состояние нравственное венгерского общества? Все-таки оно еще христианское или постхристианское, как говорят?
О, сложный вопрос. Поддержка есть у правительства. Приблизительно полтора года назад, когда вот это правительство и сам Орбан должен был перед, значит, в ассамблее Евросоюза в Страсбурге там противостоять атакам вот этих либеральных представителей, почти, но были такие слухи, что собирались уже там в Страсбурге свергнуть правительство. И тогда была огромнейшая демонстрация. Приблизительно 4000 венгерских людей собирались, и был огромный марш через Будапешт, и говорят, что ради этого осталось на месте правительство. Насчет моральных, нравственных ценностей. Как везде, церковь в трудном положении, конечно. Но несмотря на это, есть такая тенденция, что можно сказать, что в некотором смысле есть какое-то восстановление, возрождение церкви. Так что очень много среди молодежи есть консервативные, верующие представители. Я думаю, что в некотором смысле у вас лучше. Потому что все-таки есть и разница, огромная разница между православной и католической церквями. Все-таки я думаю, что православная церковь более консервативная. И как-то лучше, более храбро противостоит вот этим либеральным волнам, а католическая церковь более-менее. Так что ответить на твой вопрос, то это постхристианский или христианский, я не мог бы.
Это уже ответ. И, кстати, очень понятный нам. Ты уже 30 лет бываешь в России, учился здесь, постоянно работаешь с материалами наших архивов. То есть, ну, вся картина вот нашего возрождения, становления, изменения перед твоими глазами. Как бы ты мог описать этот процесс, что наиболее бросается в глаза вот человек, который приезжает сейчас в Москву?
Я очень мало времени провел в России. Значит, я здесь не учился, но был несколько раз. Но, в общем, я всегда с удовольствием приезжаю в Москву. Я очень люблю русскую культуру. И для меня это удивительно, как Москва развивается. Я был в прошлом году, приехал сюда на 2 недели, и с того времени так много изменений в городе. Везде строят, везде накладывают тротуары. Так что я думаю, что огромными темпами развивается Россия, особенно Москва. Но, к сожалению, в провинциях не бывал. Могу говорить только о Москве. Это видно, что это живущий культурный центр, мировой культурный центр. И здесь все можно найти. Это действительно сердце мировой культуры. Это сразу же чувствуется. Так что я всегда и в Венгрии об этом говорю, что, ребята, это русская культура, это не та, о которой у нас в Венгрии говорят. Русская культура – это совсем другая культура. То есть, если ты пойдешь в Третьяковку, надо сразу пойти на первый этаж. И если ты уже полюбил иконы Рублева, Феофана Грека, ты уже понимаешь русскую культуру. Если только ты любишь там Шишкина и Репина, это ты западник, европеец, ты еще ничего не понимаешь из русской культуры.
Ну что ж, оценка более чем интересная. Спасибо большое, всегда приятно слышать. Нашим слушателям тоже. Я напомню, что сегодня русско-венгерских культурных и политических отношениях по нашей общей истории мы беседовали с заведующим отделом рукописи библиотеки Академии наук Венгерской Республики Антолом Бабушем. Антол, спасибо тебе большое.
Спасибо большое. Я был очень рад.
Дорогие братья и сестры, паломническая служба «Радонеж» приглашает вас в субботу, 9 ноября, помолиться у чудотворных икон Пресвятой Богородицы в храмах Москвы. Паломническая поездка посвящена великой святыне русской земли, Казанской иконе Пресвятой Богородицы. Мы с вами будем вспоминать преодоление смуты, 400-летие избрания на царство Михаила Федоровича Романова русскую историю. Помолимся у чудотворного образа Пресвятой Богородицы Казанской в Богоявленском соборе в Елохово, у мощей святителя Алексея, митрополита Московского. Помолимся и у гробниц святейшего патриарха Сергия Строгорусского и святейшего патриарха Алексея II. В этом сентябре мы вспоминали 70-летие возрождения патриаршества, когда был избран патриархом Сергий Строгорусский, а затем возглавил Русскую Православную Церковь и патриарх Алексей I Симонский. Помолимся мы и в храме всех святых в Красном Селе, у чудотворной иконы Пресвятой Богородицы Всецарицы. Завершится наша паломническая поездка в храме Воскресения Славущего в Сокольниках, у Великой Московской Святыни, Иверской иконы Пресвятой Богородицы, Благой Вратарницы. Те, кто желает к нам присоединиться, звоните по телефону 8-903-151-61-14, 8-903-151-61-14, или приезжайте в паломническую службу Радонеж, метро Кропоткинская, Пречистенка, Всеволожский переулок, дом 2. Храни вас Господь!
Предлагаем вашему вниманию беседу с кандидатом исторических наук, первым вице-президентом фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы Михаилом Ильичем Якушевым. В этом году христианский мир отмечает 1700-летие подписания Миланского эдикта, провозгласившего христианство дозволенной религией. Сегодня в нашей студии Михаил Ильич Якушев, кандидат исторических наук, первый вице-президент фонда Андрея Первозванного и Центра национальной славы, инициатор круглого стола, посвященного 1700-летию Миланского эдикта. Сегодня мы будем обсуждать эту круглую дату. Михаил Ильич, расскажите, пожалуйста, о предыстории подписания этого эдикта. Что это был за документ?
Добрый день. Действительно, вот в этот год, в 2013 году, мы получаем сообщение, что в одном или другом месте проходят мероприятия, конференции, круглые столы, посвященные вот этой дате. Дата очень важная для нас, для истории и государства российского, и современной Российской Федерации, потому что это история, которая связывает нас, проводит такой вот мосток с той древней историей, которую мы, может быть, не очень глубоко изучали в советское наше время, в школьную пору или будучи уже более взрослого возраста, не обращали на это внимания, не случайно, потому что в эпоху советской историографии, религиозного нигилизма, эта тема не могла быть развита до вот той глубины, которую мы сейчас пытаемся вновь как бы воскресить в нашей исторической памяти. Летом 313 года в Медиолане, это современный город Милан, состоялась историческая встреча между двумя императорами-соправителями Римской империи, Константином и Лицинием. По результатам этой встречи был принят документ, заложивший основы христианской цивилизации Запада и Востока, Восточной Римской империи, Западной Римской империи, который так и называется «Эдикт о веротерпимости». Суть его сводилась к тому, что христиане, христианское вероисповедание получило, им была дарована свобода вероисповедания, свободного отправления религиозных культов, и фактически христианское вероисповедание стало официальной религией в Римской империи, и это предопределило уже выдающееся вот это положение христианства в качестве духовного и культурного основания для государств и Средневековья, и последующих государств. Сама тональность и пафос Миланского эдикта намного определили и предопределили само время, которое отличалось тогда, наверное, большей веротерпимостью, чем период и средних веков, и, может быть, даже и последующих веков. Религиозная толерантность, то есть христиане стали официальным подданным Римской империи, и надо сказать, что вокруг их были, большинство-то было людей, исповедующих языческое, то есть вероисповедание, язычество, многобожие. И в этом смысле они столкнулись с тем, что недопонимание, непонимание их и окружающим обществом, и властями, но раньше, до этого эдикта, они за отправление своих религиозных культов могли быть просто физически устраняемыми, и мы помним из истории, что и устраивались казни в людных местах, где публично народ собирался и смотрел, как, допустим, дикие звери поедали бедных христиан, которые тогда были как бы вне закона. Из катакомбного существования христианская церковь становится официальной религией Римской империи. И далее уже последующей в истории христианская церковь развивается государственность. То есть совпадение идет взаимопроникновение религиозного и государственного начала в развитии не только империи, но и других государств, которые входили постепенно в расширяющуюся Римскую империю в ту эпоху.
Михаил Ильич, а есть статистика, сколько на момент подписания этого эдикта было примерно в процентном отношении христиан в Римской империи?
У меня таких данных нет, поскольку я не являюсь специалистом по Древнеримской, Восточно-Римской и Западно-Римской империи, но это было меньшинство.
Но насколько подавляющее меньшинство?
Ну, вы представляете, меньшинство – это люди, которые, приняв христианство, молятся по ночам в катакомбах, а днем они, подданные Римской империи, никак не обозначают свою принадлежность к христианскому вероисповеданию. Хотя, конечно, знаки какие-то были, так сказать, в виде рыб, которые они скрывали и показывали только тем людям, которых считали тоже своими единоверцами. Но их не было большинство.
Сейчас у нас примерно 2,5% христиан в городах.
Вы, может быть, подошли, так сказать, к той части, которой следовало бы подойти, потому что почему мы вспоминаем эту дату? Очень важно иметь в виду, что она очень актуальна. То есть, если мы пытаемся провести мосток в историю, заглянуть, что было тогда, то мы увидим многие вещи, которые совпадают с тем, что происходит сейчас в нашем обществе. Вот вы сейчас сказали, что назвали эту цифру. Мы с вами живем в обществе, которое исповедует различные вероисповедания, но в России все-таки подавляющее большинство – это люди, которые относят себя к христианскому вероисповеданию. Есть люди, которые выцерковленные и посещают регулярно церкви, исповедуются, причащаются. И есть люди, которые считают себя христианами по традиции, потому что их родители, бабушки и дедушки вот это предание сохранили. Ну и есть другие вероисповедания, которые по-разному относятся к представителям христианства, если речь идет о как бы взаимодействие, взаимопроникновение религии вот в том или ином государстве.
Ну, вы знаете, это несложно подсчитать. Каждый храм вмещает в среднем там сколько-то человек, да, и вот умножить количество храмов на количество людей, допустим, на Пасху. И мы получим как раз примерно 2,5% в Москве. А все остальные, которые себя считают христианами, примерно считать себя можно кем угодно. Вера без дела мертва, как сказал апостол.
Вы знаете, конечно, Москва – это культурологический или исторический объект. Многие здания занесены в книгу ЮНЕСКО. Это одно. Если сказать, что Москва – это сердце православия, а Кремль – это алтарь этого православия. Вот так говорил Нестор Камчатский, когда расстреляли Кремль в октябре 1917 года, то мы совсем по-другому поймем, что такое Москва, и вспомним, что храмов-то было здесь гораздо больше в Москве, и она этим во многом отличалась от Санкт-Петербурга, от нашей столицы в Российской империи. А в Российской империи во многом унаследовало то, что было заложено именно вот этим эдиктом. Но тогда христианство не было как бы господствующей религией. Постепенно вот в Восточной империи получилось так, что уже Византийская, Восточно-Римская империя, когда и императоры становились христианами, а вот у Константина история была другая. Он принял христианство уже как бы перед тем, как вот отойти ко Господу на смертном одре. А вот матушка его, мать Елена, она была христианка гораздо раньше и повлияла, наверное, на воспитание своего сына. И вот последующие императоры византийской эпохи, это были уже помазанниками Божьими. И уже христианство становилось религии господствующего класса, государственной религии, и те люди, которые были вовлекаемы в расширяющуюся Восточно-Римскую империю, вовлекаемые туда, будучи даже язычниками, для того, чтобы быть ближе к его власти, чтобы стать своими и чтобы достичь каких-то высот в государственной жизни империи, они принимали христианство православного толка. И в этом смысле и наш Владимир, равноапостольный, великий князь Киевский Владимир Красное Солнышко не исключение. Он стал в свое время перед выбором, какую веру возьмет, будет принят на вооружение вот это государство, главой которым он являлся. И та история, то предание, которое до нас дошло, что посылались гонцы, послы в разные уголки света, и послы, побывавшие в Константинополе, побывавшие в Святой Софии и услышавшие вот эту службу богослужения, они в своем докладе великому князю сказали, что мы почувствовали себя как в раю. И во многом, так сказать, это предопределило, в том числе и то, что в семье великого князя Киевского тоже были христиане. Вот он выбрал все-таки православие. И Константинополь уже стал для Киева духовной столицей. И в Киеве, мы знаем, тоже был возведен храм Святой Софии, премудрости Божией. И Киевская Русь стала уже митрополией, частью Константинопольского патриархата. И свою независимость мы получаем уже из рук Вселенского Патриарха. А это было в 1589 году, когда вот Константинопольский патриарх прибыл в Москву за милостынею, и Борис Годунов, и царь Федор Иванович, они сделали все, чтобы гость, пришедший из Константинополя, Вселенский патриарх, рукоположил митрополита Иова Московского, патриархи московские, и отсюда мы начинаем летоисчисление, когда возникает патриарх московский и всея Руси, греко-российской церкви. Вот до революции она имела такое название. Но вернемся к теме Миланского эдикта. Мы в прошлом году, Международный координационный комитет Мирового общественного форума «Диалог цивилизации», членом которого я являюсь, в прошлом году на круглом столе обсуждали тему византийского наследия. И нас удивило то, что на эту секцию пришло очень много людей. Причем не только представители христианских государств, но и людей, которые там были, что нас очень удивило, и мусульмане, и иудеи. Они с интересом слушали как раз доклады. Зал был переполнен. В этом году мы предложили провести круглый стол на тему «Византийское наследие и судьбы Европы. 1700-летие Миланского эдикта о веротерпимости». И на него было приглашено не только представители европейских государств, но мы даже дали возможность представителю Турции рассказать о похожем эдикте документе, который был в VII веке принят по преданию пророка Мухаммеда, где даровались свободы религиозные и иудейскому большинству, и христианскому большинству. Мусульмане тогда были в меньшинстве, но они, будучи в меньшинстве, в военном отношении стали как бы основой для примирения двух непримиримых религий, иудаизма и христианства. В городе Ясрип, это современная Медина, приход первомусульман в этот город положил конец их, так сказать, распрям, и потом распространение ислама, так называемый футухат, аль-футухат аль-ислами, исламские завоевания, приращивали, развивали вот эту исламскую ойкумену или аль-умма аль-исламия. Те, кто принимал ислам, становились мусульманами. Это в основном были христиане и иудеи в ближайших районах. Вот дальше они из юга Саудовской Аравии поднимаются на север, Сирия, Палестина, Египет. Исламизация идет этих мест, но христиане все-таки остаются форпостами вот этого православия, частью Константинополя. А уж в 1453 году, 29 мая, падение Константинополя, и уже Святая София в скором времени становится, трансформируется в мечеть. Но наследие византийское унаследовала Османская империя. И уже османские султаны становятся преемниками византийских императоров и их традиций. Многое и в культуре, и в поведении, и даже, так сказать, в протоколе османских султанов было взято, унаследовано именно из практики византийских императоров. И первые греки, которые приняли у себя султаном, падишахом в Константинополе Махмуда II, фетиха, так называемого завоевателя Константинополя, они сказали: раз Господь даровал тебе взять Константинополь, значит, ты наш новый император. Вот, значит, идея Миланского эдикта здесь тоже присутствует, хотя они ее не называют, потому что уже главой и государства, и главой в духовном отношении становится, власть переходит падишаху. И падишах, чтобы укрепить свою власть, он еще принимает титул предыдущих султанов в Египте, мамлюков, он берет титул халифа, то есть наследника пророка Мухаммада. И этот титул дает право считаться главным духовным лицом перед всей мусульманской ойкумены на всей территории Османской империи. А христиане становятся, ну, не совсем еще меньшинством, их достаточно большое количество, и у них выбор или принять ислам, либо платить дань поголовную харадж, джизия. И если вот эти вероисповедания, допустим, христиане и иудеи соглашались выплачивать, так сказать, и были лояльными подданными султана, то они, выплачивая вот эти подушную подать, получали в соответствии вот с этим эдиктом, о котором мы говорили, который установил пророк Мухаммад в 638 году, то есть начало VII века, мединский эдикт, по которому они получали вот эту свободу, но были немножко урезаны в правах по сравнению с мусульманами. Там нельзя было ездить верхом на лошади, нельзя было носить оружие, и цвет одежды должен быть тоже отличаться от мусульман. В общем, вот эта связь, о которой мы говорим, Миланский эдикт, он переходит как бы из одной эпохи в другую, он может переходить из одной империи в другую, он влияет тем или иным образом. Но нам интересно, что такое вот Российская империя, что она унаследовала от Миланского эдикта. И здесь надо сказать, что практически все властные структуры пронизаны духом вот Византийской империи, той традиции, которую заложил Константин Великий в своем Миланском эдикте. Речь идет прежде всего о том, что император, как помазанник Божий, у нас получил новую практику тогда, после того, как Алексей Михайлович Романов все-таки решает упразднить патриаршество, он прежде всего объявляет себя императором, а потом уже становится официальным главой греко-российской церкви. Патриаршества нет, титул патриаршества, святейшества он передает святейшему правительствующему синоду, это фактически в статусе коллегии или министерства, назначает обер-прокурора, светского лица, но как бы в статусе митрополита, который взаимодействует, статс-секретаря, который взаимодействует с иерархами греко-российской церкви. Но глава церкви уже император. Вот в этом смысле идет коренное нарушение той традиции византийской, которая была. Потому что император, да, он помазанник Божий, он принимает помазание от рук патриарха, но патриарха уже в Российской империи нет.
Хотелось бы по этому поводу поговорить с вами о такой проблеме, как симфония между церковью и государством. Как вы думаете, такое когда-нибудь существовало? И вообще, в принципе, возможно это?
Да, эта тема очень интересная, симфония, потому что она существовала. Но симфонию нельзя воспринимать как что-то такое застоявшееся и вот как это было, допустим, 100 там, лет, 200 лет назад или там 1000 лет назад. Все зависит от того, кто субъект этих симфоний. Все зависит от личности императора и от личности патриарха. Бывало так, что сильный император и сильный патриарх, даже будучи друзьями, сначала симфония была, а потом под воздействием каких-то обстоятельств что-то меняется. Хорошо, что вы об этом сказали. Вот мы начинаем вспоминать, что у нас такое, оказывается, было. И вот этот раздор между друзьями, может быть, разными по возрасту немного, но друзьями, которые были отношения между царем Алексеем Михайловичем, отцом Петра Алексеевича и патриархом Никоном, это тот момент, который до сих пор на нас влияет. Потому что вот этот и взаимоотношение, и нарушение вот этой симфонии, и нарушение симфонии даже в душах православной ойкумены в России, тогда еще было царство российское, а уже при Петре это уже была империя, вот это нарушило весь ход привычных событий. Дело дошло до того, что люди не принимали новый обряд, новый устав, почитали Петра Алексеевича Романова за антихриста, были специальные издания, прокламации писались, люди, так сказать, с этими посланиями распространяли как бы вот то, что, так сказать, государь-то как бы не настоящий, и многие люди верили в это, были самосожжения. Институт вот старообрядчества, он очень сильно, конечно, пострадал. И вот эта рана, она влияла не только до конца Российской империи, она до сих пор, эта ранка еще не зажила. И фильм, который мы недавно посмотрели все, еще раз вернул нас к тому, к той эпохе. Это действительно показывает, как симфония, которая была, она может быть через некоторое время нарушена. Но симфония необходима. Давайте перенесемся в сегодняшнюю эпоху. Вы знаете, во многом византийский устав, мы по нему живем и действуем, даже сами как бы не замечая его. Мы замечаем его, когда приезжаем на Афон. Наступает византийское время, наши часы уже как бы не нужны, мы смотрим, солнце встало, так сказать, день начался, солнце село, день закончился. И вот это афонское время, византийское время, оно нас приводит в совсем другое состояние. Там мы не такие суетливые, как здесь. У нас все сейчас время, так сказать, интернет и прочее, скоренько, и мы не можем подумать, что нас окружает, в каком мире живем, что мы из себя представляем. Вот приходя, допустим, вы такое ощущение знаете, вот в церковь приходите, время немножко как бы останавливается. Мы начинаем думать, а что же происходит? Мы начинаем себя ощущать по-другому. Вот на Афоне с византийским с этим временем вы ощущаете себя совершенно другим человеком и понимаете свое место и роль в реальной жизни. И если человек занимает очень высокое положение, очень высокое, даже будет императором, ну, а сейчас мы будем говорить, так сказать, главы государства, на Афоне они нормальные, становятся нормальными людьми. Их присутствие на Афоне очень важно для нас, потому что люди становятся, так сказать, уже не правителями, они становятся людьми, которые помощи Божьей просят. И вот, когда мы говорим о Миланском эдикте, мы на круглом столе об этом поднимали острые вопросы. Что такое власть сегодня и как она соотносится с Миланским эдиктом? Светская власть и церковная. Насколько можно говорить о светскости нашего государства, когда По Конституции у нас церковь отделена от государства, государство от церкви, но жизнь нашего государства немыслима без вот этого важного и общественно-духовного института, потому что и праздники наши, и наша повседневная жизнь во многом сопряжена с церковной жизнью. В то же время, вы знаете, так получается, что когда мы взаимодействуем с московским патриархатом, мы встречаем случаи, когда люди, облаченные, так сказать, духовным саном, они говорят, мы церковь, и при этом как бы возникает вопрос, а мы это кто? Это клирики, это церковный служитель, или мы понимаем это так, церковь во всей ее полноте, то есть церковь и народ, паства, миряне. И когда мы спрашиваем, то некоторые друзья говорят, слушайте, действительно, а мы-то думаем как бы еще с советских времен, мы больше подразумеваем клириков, институт духовенства. А сама церковь представляет собой по византийским канонам, это клирики и пасты. Тогда это тот церковный институт, о котором мы с вами говорим. И вот сейчас интересно, когда мы закончили круглый стол, это было 3 октября на Родосе, посвященному Миланскому эдикту, 6 и 7 октября в Черногории состоялось тоже очень важное событие, когда по приглашению главы Сербской православной церкви Иринея приехали главы ряда поместных церквей, это патриарх Константинопольский Варфоломей, это святейший патриарх Московский всея Руси Кирилл, как уже говорил, святейший патриарх Сербский Ириней, блаженнейший архиепископ Афинский всея Эллады Иероним, и блаженнейший архиепископ Тиранский всей Албании Анастасий. Также был глава польской церкви, митрополит Варшавский всея Польши Савва. Вот они собрались, чтобы тоже отметить вот эту историческую дату, 1700-летие Миланского эдикта. И нас радует то, что в этом сонуме, в этом собрании высоком присутствие именно Вселенского патриарха. Потому что исторически так сложилось, что еще со времен Османской империи был момент недоверия между Константинопольским патриархом и Святейшим Правительствующим Синодом. В советское время попытка Сталина повысить роль Русской Православной Церкви тоже вызвала большое сопротивление у греческих кириархов или иерархов греческих поместных церквей, даже неправильно будет назвать греческих. Греческое имеется в виду Константинопольское, Александрийское, Элладское и, наверное, возьмем еще Кипрскую. То есть церкви, которые возглавляются греками. И вот попытка Сталин повысить статус Русской Православной Церкви вызвал не без помощи американских и британских
товарищей.
Ну да, наверное, да. Сейчас принято говорить, Вашингтонского обкома. Вот, не без этого. Опять возбудило подозрение в отношении Русской Православной Церкви, которая собирается как бы чуть ли не подчинить своей властью укрепленного такого мощного советского государства, победившего нацизм во Второй мировой войне. И, в общем, приезд сейчас вот святейшего патриарха Константинопольского Варфоломея, а в византийской традиции он титул имеет не святейшего, а всесвятейшего. И в этом смысле, так сказать, всегда, когда и наши паломники приезжали, они вот отмечали, что вот титул у него, титло, как писали, всесвятейший. Они были вместе. И то, что они были вместе, для нас это большая радость, потому что в выступлении святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла как раз была идея необходимости восстановления единство православной ойкумены, православного мира. Потому что, восстановив вот это единство, мы повлияем и, наверное, на позитивный образ не только на всех православных христиан, но и на христиан всего мира, которые сейчас переживают не самые лучшие времена. И мы как раз говорили, договорились на круглом столе о том, что, а может быть, нам подумать об идее, так сказать, нового Миланского эдикта 2, который все-таки позволит христианам более свободно исповедовать свою веру. С другой стороны, скажут все, да как же, помилуйте, куда же свободнее, вроде бы никто вас не зажимает. Все это так. Но в России ситуация одна, а вот в Западной Европе уже другая. Мы видим, как католики внимательно относятся к тому, что происходит у нас, и как они страдают от того, что сейчас нет гонений, конечно, открытых на церковь, но в то же время они чувствуют ущемление в своих правах как христиан. Их заставляют снимать кресты. Значит, чтобы не было крестов там в классах. И позиция вот в Италии, когда стояла в Европейском суде возможность сохранения атрибутов христианства на стенах в классах своих средних школ, это тоже считается победа не только католиков, но и христиан, потому что еще неизвестно, как будет развиваться история. Может быть, потом надо будет скрывать то, что человек относится к той или иному вероисповеданию. Запрещают сейчас, допустим, и хиджабы, это удар по мусульманам, запрещают где-то строить, как в Швейцарии, минареты. А есть вещи, так сказать, где-то, например, сейчас спиливают кресты и пытаются надругаться над церковью, что тоже не может нас, как христиан, не повергать, так сказать, в шок и требовать от властей принять меры к тому, чтобы наши святыни не попирались. Мы, например, говорили о том, что вот Миланский эдикт 2. Как можно соотнести фигуру правителя, который, может быть, не является сейчас, вот, мы брали президент. Вот президент. Что такое президент? Президент – это глава государства. В России, конечно, слово «президент», оно досталось нам, так сказать, вот из-за того, что поменялся строй, и, в общем, это новая должность латинского происхождения. Я хочу напомнить радиослушателям, а может быть, вспомнить о том, что наш президент Владимир Владимирович Путин в сентябре 2005 года посетил Афон. Вот в третьей попытке ему это удалось. И когда мы посещали, а мы Афон посещаем регулярно, сейчас вообще существует фонд поддержки Свято-Пантелеимонского монастыря, русского монастыря на Афоне, и фонд Андрея Прозанова является соучредителем вот этого фонда. Создан он по указу президента и патриарха. Вот президент посетил Святую Гору Афон. И тогда монахи Свято-Пантелеимонского монастыря издали брошюру, фотоальбом, и там написали: в сентябре 2005 года первый российский государь Владимир Владимирович Путин посетил Святую Гору Афон. Я тогда решил, так сказать, поправить наших монахов и показать, что мы знаем историю, но обратите внимание, нет у нас государь, нет у нас такой в нашей государственной иерархии такого названия. И как бы хотел поправить их, тут же монахи меня поправили. Вы знаете, говорят, здесь у нас на Афоне все латинские слова, ну, не принимаются монахами, потому что столько крови православной пролили католики в ходе своих крестовых походов против Афона, что достаточно выйти и там у Иверского монастыря там посмотреть целое поле, это все мученики, монахи, убитые в ходе вот этого похода. И вы знаете, они сказали: а что вам не нравится? Это у вас там на большой земле президент Российской Федерации, а у нас здесь мы называем его государем. Мы исходим из русского языка, поскольку государь для нас это глава государства. И тогда мы с вами обращаем внимание еще на наш язык, что наш язык, по идее, он должен унаследовать византийскую, то есть восточную, православную традицию, по которой мы жили вплоть до, наверное, даже советского времени, потому что Совет народных комиссаров, только слово «комиссар» было латинского, а остальное было понятно нам. А сейчас у нас все заменено в терминологии государственной, все латинизировано. И можно тоже улыбнуться и сказать: ну какая разница, мы же, так сказать, в глобализованном мире, конечно. Но согласитесь, что сейчас в условиях, когда деградирует наше образование и деградирует наш язык, мы все чаще используем иностранные слова, не всегда понимая то значение, которое в него вкладывается. Кстати говоря, Кирилл Александрович Максимович, профессор православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, вот он как раз и говорил о том, что светское общество, если брать из перевода с греческого языка в византийскую эпоху или древнеримскую, в римскую эпоху, означало совсем не то, что мы подразумеваем сейчас. То есть мы с вами используем терминологию, значение которой мы с вами не понимаем. Я вам говорю одно, а вы понимаете меня по-другому. То есть у нас даже нет с вами взаимопонимания. Нам надо говорить на языке, который мы четко чувствуем и понимаем. А это язык, который нам вложили наши родители, бабушки, дедушки. Если вы изучаете иностранные языки, в этом ничего плохого нет. У меня есть второй арабский, потом французский, английский, египетский диалект. Это не мешает мне изучать русский язык. Я к нему вообще сейчас отношусь как к иностранному. Читаю словари, открываю Розенталя, читаю словарь Владимира Ивановича Даля, пытаясь обогатить свой словарный состав теми словами, которые несут смысл. Потому что слово «государь» для меня более понятнее, чем слово «президент». И почему это слово появилось, вот спросите себя. И мы не знаем. И как-то все нормально. И у нас, я бывший государственный чиновник, и в наших документах очень много заложено слов, которые пришли не из нашей традиции. И вот это тоже надо принять ко вниманию, потому что, например, церковь очень четко следит за тем, чтобы даже язык сохранялся традиционный, но если вы хотите говорить на иностранном языке, пожалуйста, только говорите полностью фразу, закончите. Допустим, даже слово «толерантность», которая, благодаря, наверное, ионовским переводчикам, уже вошла в наше сознание, но слово «толерантность» почему нельзя заменить слово «терпимость»? Эдикт о веротерпимости, нам это понятно. Но когда вы говорите о толерантности, это то же самое, как коррупция. Вы знаете, он немножко, этот министр, коррумпирован. А если вы скажете, что этот министр вор, по-русски всем понятно. Это значит, у него будет сын, дочь, внук, правнук. Все колено будет сказать: а, это тот, у которого министр вор был. И вот так на Руси давались фамилии, прозвища. И она шла прям, и нельзя было, так сказать, люди даже не отказывались, потому что, ну, так назвали. Сохраняется история, преемственность. Сейчас же мы видим, и благодаря введенной системе в нашем образовании, классическое образование, которое зиждилось на прекрасной прусской школе, которое дало, ну, возьмите, пожалуйста, вот Царско-сельский лицей, это прусская система, но развитая на русской основе. Потом эта система дала столько имен, столько ученых, столько писателей, поэтов, Пушкин и Горчаков. Возьмите, это люди талантливые, школа была. Эту школу американцы убили у немцев. Значит, прусскую школу американцы после Второй мировой войны убили у Германии. Но у нас она в советское время оставалась. Сейчас убивается, да, она, наверное, уже убита, но, слава богу, люди остаются как вот осколки вот этой советской или российской, русской ойкумены, которая несет в себе вот эту традицию. Я почему сейчас перевел мозги вот на эту часть? Потому что нельзя просто проводить круглые столы о какой-то исторической теме и разошлись и забыли об этом. Нет. Мы говорим, что для чего мы это делаем? А для того, что вспоминая о том, что было 2000 лет назад, 1000 лет назад, что было с нашим государством, какие проблемы стояли перед государями, как им надо было вести воды Днепра народ или не вести, народ не хочет. Ну, тогда равноапостольный великий князь принимает решение с помощью силы это действовать. Не хотите, так сказать, заставим. И в этом смысле можно сказать, ну, а где же демократия? Друзья мои, нет демократии. Да, нет, не было, но вот тогда не было равноапостольным. А когда прошло некоторое количество времени, и уже историки могли сопоставить, а что же сделал этот государь для своего народа и для государства, для укрепления его, тогда начинаешь понимать, почему его причислили к лику святых. Святой равноапостольный великий князь. При жизни великий князь, а святой равноапостольный уже после смерти. То есть тот, кто равен апостолам. Да, апостолы проповеди своим глаголом могли нести в мягкой, мирной форме. Они кончали свою жизнь на кресте. Правитель, ему уже не надо было эту форму использовать. Он своим приказным тоном, порядком, приказом людей сгонял туда. Это, может быть, в настоящее время правозащитник скажет, это негуманно. Но, обратите внимание, империя развивается. Западная Римская империя в V веке падает, падение Рима от гуннов, варваров. А Восточная Римская империя развивается, где главой уже становится православный государь, помазанник Божий. Восточная Римская империя существует больше 1000 лет. Это потрясающая цивилизация, которую повторить никто не может. Падает она. Будем говорить еще о причинах. Это, наверное, тема будущих конференций и круглых столов. Почему пали империи? Но обратите внимание, что империи, включая и Российскую империю накануне Первой мировой войны, и Османскую империю, а переписи происходили накануне и там, демографический состав населения увеличивался, причем значительно, вот до войны. А теперь посмотрите в советское время. Увеличился или уменьшался? Советская империя. И мы говорим Советский Союз исторически, а можно назвать и Советская империя. Утратив только Польшу и Финляндию, она все равно каноны, так сказать, атрибуты сохраняла. И вот все-таки население увеличивалось. Несмотря на то, что вот эта страшная война произошла после Первой мировой, Вторая мировая война. А теперь возьмите наше государство сейчас. Мы резко уменьшаемся в демографическом отношении. Мы знаем, что через 20-30 лет, вот при сохранении нынешней ситуации, мы не знаем, кто будет стоять у станков, кто будет нас, если кто-то живет, конечно, до этого. У нас тенденция государства – это уменьшение народонаселения. Кто будет вообще жить здесь, кто будет нас защищать? Или мы, так сказать, уже станем подданными другой империи, которая будет захватывать у нас Сибирь и прочие наши, так сказать, богатства. Если мы не задаемся вопросом, а почему? Вот и на круглом столе мы как раз говорили об этом и высказали такие вот крамольные мысли, что в империи-то получается, нас учили в школе, что это, как бы, так сказать, отсталая форма правления, мы идем по, так сказать, вверх по развитию прогресса, а на самом-то деле это то же самое, как наша революция. Мы все говорим, Великая Октябрьская социалистическая революция. И настаивают, что это революция, это не переворот. Хотя авторы этого переворота так и называли его, Октябрьский переворот. А вот революция, мы говорим, да. И даже греки в свое восстание 1821 года, они настаивали, это революция. Почему? А потому что мы своим, так сказать, словом, не понимая опять это латинское слово «революция», не понимали, что это такое. Революция – это насильственное изменение эволюции или поворот эволюции вспять. Вот мы с вами развиваемся по теории эволюции, мы эволюционизируем. Нормальное развитие, спокойное. Нас взяли и подняли на дыбы, развернулись вспять. И сейчас, вот это латинское слово «революция» было непонятно, мы его возносили. Сейчас мы говорим, у нас пора, когда нам нельзя иметь никаких революций. Нам надо эволюционизировать. Но мы должны понять, по какой системе мы будем развиваться координат. Вот та система координат, которую мы выбрали 20 с лишним лет назад, эта координат, понятно, она приводит к чему? Мы стали сильнее, дайте ответ, мы стали умнее, образование у нас лучше. В медицинском образовании мы что-то... Вот сейчас Нобелевские лауреаты появляются. Я понимаю, что эта система тоже коррумпирована. Это опять латинское слово, давайте скажем, так сказать, она прогнившая, так сказать, и проворовавшаяся. Если получает Обама лауреата премии мира, то, так сказать, по этой системе координат он должен получать второго лауреата, так сказать, за то, что не допустил начала Третьей мировой войны. Вот так вот. Вот. Но внести это предложение должен Владимир Владимирович Путин, так сказать, предложить. Это вообще будет, так сказать, понятно, что такое Нобелевский комитет по присуждению премии. Но, к сожалению, наука наша очень сильно пострадала. Сейчас бьется добитая уже почти Академия наук. Вы понимаете, вот вам империя. Вот империя дает и прибавление народов, даже не меняя вероисповедания. Хотите оставаться язычниками, оставайтесь. Хотите, меняйте. Толерантность, да, вот эта веротерпимость. А сейчас у нас что? Вот сейчас важно нам, как России, все-таки подумать, по какому пути мы развиваемся, что надо сделать, чтобы быть, ну, во всяком случае, так сказать, сильными и умными, чтобы через 20-30 лет не отдать наши позиции, не отдать наши территории, потому что богатство в России еще достаточно разворовано, еще не все. И вот в этом смысле надо попробовать опять посмотреть, что такое были империи, попытаться соотнести это. И многие вещи, может быть, можно будет использовать из того опыта. Конечно, мы сейчас уже на другом уровне развития, но развитие это ли, если мы вырождаемся? Если мы демократически падаем, если женщины не хотят рожать, если сейчас мы подменяем суррогатными матерями, вот все у нас идет по суррогатному пути. Вот это все взаимосвязано. Духовные основы у нас все-таки недостаточно крепки, чтобы мы даже правду так вот сказали, что же нам нужно. Потому что каждый раз попытка сказать слово «правда», оно или не понимается, потому что скажет, ну что это такое, или осмеивается. А очень важно, конечно, чтобы с народом говорили, когда едем в провинции, вы знаете, как принимают человека из Москвы. Вот ты из Москвы приехал, ты уже как бы для него какой-то посланник, который с каким-то посланием, с поклоном. И отношение чувствуешь к себе такое благоговейное и благожелательное. Но вот ты чувствуешь, что ты должен приехать с Москвы, чтобы скажи что-то доброе. Если ты не можешь порадовать чем-то материальным, так сказать, или административным каким-то ресурсом, но скажи что-то доброе, потому что люди, которые там сейчас у нас вот, на восточной части, на восточных рубежах нашей страны, конечно, так сказать, им важно чувствовать, что Родина слышит, Родина знает, она помогает им, что это все-таки это Россия, это Российская Федерация, хотя слово Российская Федерация – это уже кусок Российской империи, это осколок Российской империи. И надо думать, как бы нам, используя те мощные рычаги, которыми обладала любая империя, отказавшись от тех, наверное, причин, которые привели к упадку и распаду империи, разложению их, а это прежде всего морально-нравственное, духовное разложение, оно лежит в основе всего и Римской империи, и Византийской империи, и, наверное, все-таки и Российской, и Османской империи, и Австро-Венгрии, и Прусской империи. Это конец Первой мировой войны. Вот в следующем году мы будем отмечать столетие. Нам необходимо уже сейчас, а может быть еще и раньше надо было этим задаться, подумать, почему распалась наша великая страна, наша великая империя. И что можно было бы сделать? Кто виноват? Какие причины? Уроков мы не извлекли. Сейчас, слава богу, уже когда меняется ситуация, когда президент говорит, что необходимо учебник истории нормальный издать. У нас до сих пор его нет. Мы живем по разным историям. Я вам говорю об одном, скажите, помилуйте. В учебнике истории этого нет. К сожалению, это все так. Поэтому... Знаете, обращение к историческим темам нужно не для того, чтобы прочистить свою память или кого-то поразить своими знаниями, для того, чтобы не допускать тех ошибок и упредить, допустим, упредить какие-то явления, которые набирают силу, а мы знаем, что в истории они уже давно были. Поэтому Миланский эдикт для нас это не вчерашний день, а может быть день сегодняшний, а может быть день завтрашний.
Большое спасибо, Михаил Ильич. Я думаю, что вы будете заходить к нам почаще. Сегодня на студии был Михаил Ильич Якушев, кандидат исторических наук, первый вице-президент фонда Андрея Первозванного. Мы обсуждали круглую дату, 1700-летие подписания Миланского эдикта. Большое спасибо, Михаил Ильич.
Спасибо, что пригласили. Спасибо.